направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Лето пока не покидает столицу. Ловим последние лучи. Говорят, еще на пару недель будет солнце. Ну и готовимся к осенне-зимнему сезону. В нашей полосе достаточно длинному. Уж не знаю, когда следующая весна у нас будет на горизонте. Сегодня поговорим о том, как не заболеть и не заразиться. И куда обращаться, если вдруг болезнь подкосила. У нас в гостях, напомню, очень хороший друг нашей уже редакции и программы «Врачи и пациенты». Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУС консультативно-диагностической поликлиники 121 департамент здравоохранения города Москвы Андрей Александрович Тижельников. Здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад, что могу сегодня с вами поговорить о такой важной теме.
Да, мы будем сегодня говорить не только о простуде, а в частности о гриппе. Итак, вакцинация стартует уже.
Вакцинация стартовала 4 сентября, и необходимо сказать, что в этом году все медицинские организации как никогда готовы к тому, чтобы проводить эту кампанию. Более того, и я думаю, что мы и начнем с этого, и закончим этим, сегодня у нас есть возможность вакцинироваться не только во всех городских взрослых и детских поликлиниках. Соответствующую информацию можно получить и на сайте Департамента здравоохранения, и на сайте любой медицинской организации, но и в 65 мобильных комплексах. Да? Это, соответственно, 35 станций метро, МЦК и даже одна железнодорожная платформа. Это 28 мобильных комплексов, которые развернуты у нас сегодня в парках в рамках проекта «Здоровая Москва», о котором мы как раз с вами разговаривали
в
прошлый раз.
До какого числа будут?
Они будут работать, вот те, в которых будет осуществляться вакцинация, будут работать сентябрь. И, соответственно, у нас у пациентов есть возможность в этих мобильных пунктах сделать прививку от гриппа. И мы, соответственно, можем или озвучить в эфире все адреса этих парков, или может каждый пациент посмотреть соответствующую информацию на сайте Департамента здравоохранения, во всех социальных сетях Департамента здравоохранения, на mos.ru. Сейчас эта информация будет широко распространена. И более того, наши пациенты смогут сделать себе прививку в двух флагманских многофункциональных центрах. Это флагманский многофункциональный центр в Центральном административном округе, который находится в торговом центре «Афимолл». И флагманский центр ЮЗАО, это торговый центр «Спектр», метро «Теплый стан». Там тоже у нас открыты кабинеты «Мое здоровье», которые тоже стартовали, и кампания по вакцинации в них тоже реализуется в полном объеме.
Отлично. То есть можно спокойно посмотреть на карту, какой ближе пункт, прийти и спокойненько сделать прививку. Ну, предварительно, конечно, осмотр врача, без этого никуда. Потому что есть какие-то противопоказания? Давайте об этом сразу скажем.
Ну, давайте скажем о главном противопоказании, которое есть. Это то, когда человек уже заболел. Да? Если у тебя повышенная температура, если у тебя есть соответствующая симптоматика, то это категорическое противопоказание к тому, чтобы прививку выполнять. Соответствующее, мы всегда информацию до пациентов доносим. Более того, вот этот вот период сейчас, когда люди еще имеют после лета хороший, естественный, неспецифический иммунитет, как раз наиболее благоприятный для того, чтобы сделать прививку, потому что люди чувствуют себя достаточно хорошо, никто вокруг тебя не болеет, все переносится достаточно легко. И поэтому еще раз хочу обратить внимание, что, конечно же, ни в коем случае мы не выполняем вакцинацию, когда люди уже заболевают, да, и поэтому мотивируем всех делать это сейчас, когда вы чувствуете себя хорошо. Второе важное противопоказание — это аллергические реакции на куриный белок. И, в общем-то, все люди, у которых такая аллергическая реакция есть, они об этом знают. Очень мало людей в мире, которые в жизни никогда не пробовали курицы, да, и не знают о том, что у него есть непереносимость куриного белка. Но в таком случае вакцину тоже не делают. Ну, а все остальные случаи относительных противопоказаний, другие какие-то аллергические реакции, может быть, какие-то другие заболевания, они в любом случае обсуждаются с врачом предварительно перед тем, как вакцину пациенту проводить. Ну, более того, мы в любом случае должны помнить о том, что как раз люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, они как раз входят в группу риска и как раз нуждаются в вакцинации в первую очередь. То есть мы действительно должны осознавать, что люди, у которых есть какие-то серьезные хронические заболевания, они потенциально подвержены риску развития там различной патологии, в том числе вот такой вот острой, да, и такого заболевания, как грипп. Поэтому эти люди у нас особым образом уже идентифицированы все в поликлиниках, да, и это как раз в первую очередь тот контингент, который мы не то что хотим, а должны прививать, чтобы у нас и пациенты чувствовали себя хорошо, и инфекция не распространялась.
Вот самое главное. Кстати, по поводу нераспространения инфекции. В прошлом году ждали-ждали эпидемию гриппа, слава богу, не дождались, благодаря вакцинации. Сколько вот, какие-то цифры есть, сколько в прошлом году привились у нас от гриппа?
В прошлом году привито было более 5 миллионов человек, то есть это вообще колоссальная цифра.
Слушайте, мы к этой цифре долго-долго шли.
Это действительно большой, очень хороший результат. И самое важное, что ни одного человека, ни одного случая заболевания гриппом среди привитых пациентов не зарегистрировано. То есть это действительно очень хороший результат. При этом, если мы плавно перейдем к профилактике, то, безусловно, мы тут должны помнить о том, что базовым и одним из самых главных методов профилактики от гриппа является вакцинация. Но при этом ни в коем случае нельзя забывать о каких-то общих правилах сохранения здоровья, тем более в эпидсезон, тем более когда у нас есть риск развития не только гриппа, но и просто острых респираторных заболеваний. И в данном случае, конечно же, мы должны и сами помнить, и мотивировать окружающих на то, чтобы люди своевременно мыли руки, своевременно умывали лицо, их диета должна быть сбалансирована, соответственно, достаточное количество белков, жиров, углеводов, овощей, то есть люди должны полноценно, нормально питаться. В эпидсезон ни в коем случае не стоит там предпринимать каких-то серьезных там сдвигов в своей диете, да, ни в коем случае не нужно худеть.
Худеть, а то у нас ведь любят сезон, осень, надо как-то к Новому году.
Это, конечно же, такая достаточно выраженная опасность, да, потому что, естественно, у худеющего человека, да, и может быть снижен иммунитет, и, естественно, этот человек может заболеть. Кроме того, должны помнить о правилах вот, поведения себя в коллективах. В любом случае мы точно должны помнить о том, чтобы помещение, в котором ты работаешь, достаточно хорошо проветривалось.
Нормы какие? Как часто это делать? Ну, всех из кабинета попроваживать?
Действительно, то есть раз там в 2-3 часа нужно всех из кабинета действительно вывести, проветрить его. И независимо от того, работает ли у вас система вентиляции, не работает, желательно, чтобы это проветривание было естественным. С другой стороны, понятно, что нужно следить за тем, чтобы не было сквозняков. Понятно, что нужно сидеть. Понятно, что если ты сидишь и тебе в спину дует из окна, естественно, это тоже повышает риск развития заболеваний. При этом проветривание важный основополагающий такой принцип. Кроме того, естественно, ты должен заботиться об окружающих, и если вдруг ты чувствуешь, что ты заболеваешь или уже болеешь, то, может быть, иногда стоит договориться на работе, чтобы пропустить этот день или даже несколько дней, да, но при этом не стать источником распространения инфекции.
А то у нас ведь любят маску надену и спокойно посижу, никого не заражу. А потом на работу выходит все меньше и меньше и меньше людей.
Кроме того, естественно, нужно помнить о том, что в местах массового скопления людей естественно, тоже достаточно высокий риск распространения тех или иных инфекций, да, и в эпидсезон, естественно, мы должны и простраивать, может быть, свои маршруты, в том числе на общественном транспорте, в пользу, может быть, наземного транспорта, или как-то гармонично это сочетать, да, для того, чтобы ты мог заботиться об окружающих, в том числе и о себе, чтобы не было вот этого вот какого-то дикого скопления людей, которые в одежде там находятся и, естественно, могут тоже инфекцию распространять. Ну и часто очень люди спрашивают и вообще разговаривают о пользе маски, о пользе ношения маски.
Здесь... Вообще для кого она? Для болеющего? Либо для здорового? Вот у меня вопрос главный.
Смотрите, ну, все зависит от того, если ты идешь в потенциальное место, где много людей болеет, да, там, в поликлинику, да, то, может быть, имеет смысл одеть на себя маску, да, и в период получения вот этой вот услуги ты в маске будешь. С другой стороны, если ты чувствуешь какие-то симптомы, но тебе необходимо куда-то пойти, и ты заботишься об окружающих, может быть, на этот период имеет смысл одеть маску. Но нужно помнить, что ни в коем случае и вообще бессмысленно, ну, по крайней мере, бессмысленно носить маску на улице, да, это никому не принесет пользу, ни тебе, ни окружающим, а тебе может даже принести определенный вред. И, естественно, маску нужно менять. То есть вот бывают ситуации, когда ты с одной и той же маской ходишь несколько месяцев, да, вытаскиваешь ее из кармана, одеваешь.
А сейчас разглаживаю, пыль стряхну.
Они не зря одноразовые. Да, достаточно короткое время, когда ты находишься в маске. И, соответственно, если у тебя есть потребность находиться в том или ином помещении достаточно долго, да, то периодически эти маски нужно менять.
А вообще защита хорошая, если вдруг вокруг больные люди в коллективе, например, одеваешь маску с надеждой, что оксалиновой мазью еще нос помажешь, с надеждой, что не заболеешь. Защита есть хоть какая-то? Либо это в основном так, ну, как бы 50 на 50.
Смотрите, то есть, безусловно, чем больше факторов, вот, которые ты помнишь, которые будут способствовать защите твоего организма от инфекции, да, ты применяешь, тем лучше. Да. Если, естественно, ты идешь в потенциальный коллектив или там какое-то место, где точно все болеют, и при этом не одеваешь на себя маску, и при этом не моешь после этого руки, то, естественно, риск развития заболевания, он многократно повышается. Если же ты на короткое время зашел, все меры предосторожности предпринял, одевал маску, потом тщательнейшим образом умыл руки, умыл лицо, то риск, конечно, снижается. И это хоть и простые такие правила, может быть, какие-то избытые, мойте руки. Но говорить об этом точно нужно, потому что очень много людей, вот, к сожалению, этим советам не следует. Очень много людей считает, ну, я же утром умывался, этого достаточно. Это не совсем так или совсем не так. Руки надо мыть как минимум после каждого похода в туалет, как минимум, да, и, безусловно, перед каждым приемом пищи нужно мыть руки, да. Это, ну, непреложные правила, которые, с одной стороны, закладывают в нас с детства, а с другой стороны, многие люди забывают об этом, к сожалению.
А, кстати, вот я где-то слышала о том, что нужно намыливать руки 40 секунд, чтобы полностью смыть все инфекции. Ну и вообще, вот ваше отношение или к антибактериальным средствам разным, сколько на рынке их миллион. Обычно мытье рук с мылом там 10-15 секунд спасает? Не нужно так долго смыть инфекции? Мне просто неинтересно, потому что я слышала, и у меня многие, причем знакомые, кто где-то читал это на каких-то зарубежных даже сайтах, говорит, нет, надо 40 секунд, чтобы смыть все бактерии, достаточно долго занимает пути. Нет, это важный вопрос, на самом
это
деле.
Это хороший, важный вопрос, но вы знаете, вот у нас, к сожалению, у очень большого количества людей нет какой-то гармоничной середины. Да, вот многие люди считают, что если у тебя нет времени для того, чтобы провести там полноценную хирургическую обработку рук, то и просто так их помыть мылом не имеет смысла. Здесь мы точно должны понимать, да, что в любом случае бывают разные ситуации, в любом случае бывают разные туалеты, бывают в разное время, да, у тебя. Но чтобы ты точно подошел там в общественном туалете к раковине, намылил руки и смыл, это в любом случае будет лучше, чем если ты этого не сделал, понимаете? И здесь вот упираться в то, что ты там будешь секундомером стоять и 40 секунд отсчитывать, все-таки это не нужно даже вот обычному такому человеку размышлять. Другое дело, что если ты работаешь поваром или работаешь в медицинской организации, то, естественно, у тебя должен быть совершенно другой регламент, и, естественно, ты совершенно по-другому должен обрабатывать руки и должен помнить о том, что ты несешь ответственность за жизнь и здоровье людей. И здесь, конечно же, вот для людей подобного рода профессий, не только поваров, медицинских работников, но вообще людей, работающих, вот, которые предоставляют какие бы то ни было услуги, общаются с большим количеством разных людей, вот стоит эти правила помнить. И самое главное, что, конечно же, не зря для многих из этих специальностей предусмотрена вакцинация, ну, в обязательном порядке, да, вот, допустим, сотрудники медицинской организации, да, они вакцинируются, потому что это, ну, действительно забота об окружающих.
Это самое главное. Так, мы сейчас переходим уже, я думаю, к симптомам гриппа. И как различить грипп, это либо острая респираторная вирусная инфекция. Давайте вот об этом поговорим, потому что у нас уже разница почему-то у многих стирается. Это, то есть я заболел гриппом, это такое нарицательное. Все, человек заболел, и неважно, может быть, у него легкое недомогание. Нет, это грипп, и начинает как-то уже по-серьезному лечиться. А именно как? Антибиотики, к сожалению.
Это хорошее...
Это вот, нет, ну на самом деле, почему так получается, я не знаю. Но вот весь мир, да, вот уже давно и ученые кричат, что вот это вот антибиотиконерезистентность у многих людей. И многие антибиотики уже не помогают, не помогают другим людям, детям не помогают в больницах, какие-то серьезные патологии, все почему? Потому что мы антибиотики. Ах, давайте выпьем антибиотик, и все нам будет хорошо.
Ну, во-первых, точно нужно сказать, что при вирусном заболевании, гриппе, да, антибиотики бессмысленны, да, само по себе название антибиотики, антибактериальная терапия, да, при вирусной патологии, да, она не имеет смысла, да, или даже если имеет смысл, то уже когда возникают какие-то тяжелые осложнения, присоединяется бактериальная инфекция и так далее. И, в общем-то, различается грипп и ОРВИ, ОРЗ, да, в общем-то, в самом начале даже по анамнезу можно понять, что это, скорее всего, у человека. Все-таки, если ты заболел после того, как посетил какой-то коллектив или пообщался с каким-то явно болеющим человеком, и потом сразу же через некоторое время почувствовал резкое там ухудшение своего состояния, то можно сразу предполагать, что это все-таки вирусная инфекция, которой ты заразился. Если ты где-то, там, не знаю, оказался в лесу, на даче, тебя продуло, да, или ты промочил ноги, или там переохладился, да, и после этого у тебя начали развиваться какие-то симптомы, скорее всего, вирусной природы здесь нет, потому что ее просто неоткуда было взять. То есть ты же не общался с потенциальными носителями этой инфекции. И дальше мы уже из этого понимаем, да, что грипп развивается гораздо более быстро, чем любая другая инфекция. Да. При гриппе вся симптоматика развивается резко. В течение нескольких часов у человека появляется сильная слабость, озноб, повышается температура. Да. При этом при ОРЗ у человека может появляться эта симптоматика достаточно медленно. Несколько дней ты можешь недомогать, хуже себя чувствовать. Потом появилась температура. Да. Второе важное, что при гриппе, конечно, температура гораздо выше, чем при всех остальных состояниях, может достигать 40 градусов, при этом она очень тяжело сбивается. Это тоже важный такой показатель, то есть если ты выпиваешь, допустим, жаропонижающее, да, и температура или не снижается вовсе, или снижается только на очень короткое время, то, скорее всего, это грипп. Третье, что при гриппе могут появляться такие проявления, как ломота, головные боли, светобоязнь, усиленное отделение пота, озноб, все это гипертрофировано, да, это не просто какое-то недомогание, да, как правило, эти симптомы достаточно выражены, и человек действительно не может в прямом смысле слова иногда встать с постели. При гриппе обычно не бывает вот таких вот симптомов, как, ну, или они бывают, но в незначительной степени выраженности, как заложенность носа или боль, покраснение в горле, или, да, насморк, если появляется, то может достаточно быстро пройти. При этом при ОРЗ нос заложен достаточно сильно, дышать нечем, и насморк сочетается с чиханием, обильными такими выделениями из носа. Тоже хочется сказать и про покраснение горла, то есть и если отмечается отек, то, как правило, налета на задней стенке не бывает, при этом при ОРЗ, соответственно, и рыхлость слизистой горла сохраняется, и может появиться беловатый налет, это уже говорит о том, что это не такое острое вирусное там, инфекция, как грипп, да, а это может быть скорее ОРЗ. Что еще хочется сказать? Ну, при гриппе достаточно часто бывает тошнота, рвота, особенно у маленьких наших пациентов, у детей. При этом при ОРЗ нарушения со стороны ЖКТ присоединяются достаточно редко. Все эти симптомы, собственно, они, конечно, могут перетекать, да, мы можем получать какие-то обострения, и иногда в редких случаях и картина гриппа может быть более сглажена, но вот все-таки очень важно, что грипп развивается очень быстро, и грипп развивается уж точно после контакта с заболевшими людьми. Если ты осознаешь, что у тебя контакта с заболевшим человеком не было, и нигде ты не посещал никаких ни магазинов, ни кинотеатров, ну, в общем-то, провел какое-то достаточно спокойное время на выходных, но на даче, да, где переохладился, то, скорее всего, это все-таки не грипп, а заболевание, связанное вот как раз с этими ситуациями. При этом, несмотря на то, что мы надеемся или даже уверены, что сейчас у нас все вакцинируются, еще раз хочу напомнить о том, что наши вот эти вот общие правила сохранения здоровья, они точно важны. В любом случае, есть у тебя прививка или нет, переохлаждаться не нужно, сидеть на сквозняке не нужно, да, нужно умываться, нужно нормально сбалансированно питаться и так далее. Это точно правила, которые позволят тебе нормально себя чувствовать.
А, кстати, я хотела спросить, а вакцина у нас отечественная в этом году, как и в прошлом?
Да, да, и вот это мы и в прошлом году с вами обсуждали. Это тоже важный момент. Вот у нас тоже есть некое доверие ко всему иностранному.
Да, да? Это есть такой момент.
В данном случае, конечно же, мы должны помнить о том, что вакцины разрабатываются с учетом особенностей тех вирусов, которые могут быть распространяться на нашей территории, и не всегда иностранная вакцина может быть просто эффективна по отношению к тем вирусам, которые, в принципе, у нас могут быть распространены. Поэтому сейчас все это предельно сбалансировано. Вся вакцина, которая доводится до наших медицинских организаций, точно отвечает тем потребностям, которые есть у наших пациентов. Да? Причем вот уже из года в год можно заметить, что, в общем-то, мы сами, да, я сам прививаюсь той же вакциной. Да? Нет такого, что ты там для главного врача нашли какую-то супервакцину, да? А для всех остальных какая-то другая. То есть я сам и все наши сотрудники прививаются той же самой вакциной, которую мы потом предлагаем пациентам.
Самое интересное, вы же с такими пациентами, которые действительно очень-очень болеют, и кто-то, если не прививается, с гриппом приходит, вы с ними контактируете? И в прошлом году никто не заболел?
Нет, надо еще раз нашим слушателям сказать о том, что, конечно же, вот должна быть некая прослойка, да, то есть вот эта вот иммунная прослойка должна быть создана, и определенное количество людей, которые уже имеют вот этот вот специфический иммунитет к гриппу, да, они потом распространяют, ну, все это вокруг себя, и вот это вот здоровье вокруг них создается, да. Если в коллективе есть только один человек, который, соответственно, вакцинирован, да, все остальные не вакцинированы, то, конечно, распространение в их коллективе гриппа возможно, да, если же все без исключения, соответственно, привиты, то и риск будет минимален.
Это здорово. Это, на самом деле, касается вообще не только гриппа, а большинства заболеваний.
Ну, конечно.
И об этом вот уже сколько дебатов везде ведется, но вроде сейчас уже спокойно антипрививочники успокоились, потому что корь, про которую все забыли, она была в прошлом году, появилась где-то какими-то местами, потому что кто-то не делает прививки. И этот слой меньше и меньше становится, и ни к чему хорошему не придем. Не дай бог, какие-то заболевания появятся, про которые уже забыли очень много десятков лет назад. Надеюсь, такого не будет. Так что будьте внимательны, относитесь к своему здоровью очень душевно и хорошо. И самое главное, придите и обследуйтесь, сделайте прививку от гриппа, чтобы не болеть.
Обязательно.
Ну, я думаю, что мы после новостей вернемся, уже поговорим на многие другие интересные темы, касаемые гриппа, и о мифах, которые очень распространены, к сожалению, скажу так, что у нас и самостоятельные, чем у нас только не лечится. Вот люди, и вот Андрей Александрович расскажет из опыта, какие варианты бывают, к сожалению. Главное, чтобы осложнений не было. Вот.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного,
будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о вакцинации от гриппа, о заболевании грипп и не только, ОРВИ, ОРЗ. Кстати, вот разница, я вот, Андрей Александрович, не могу понять, ОРВИ, ОРЗ и прочие всякие подобные состояния. В чем разница? Острая респираторная вирусная инфекция, ОРЗ, это как расшифровывается?
Острое респираторное заболевание.
Вот. Я не врач, поэтому не знаю, но просто их столько много разных интересных таких вот сокращений.
Ну, все-таки это может иметь и вирусную природу, только это будет не грипп, да, с другой стороны, острое респираторное заболевание, это может быть просто общее. Такая симптоматика, которая в принципе не имеет инфекционной природы, при этом в ответ на какие-то агрессивные факторы, на то же переохлаждение организма особенным образом реагирует. Это заложенность носа, там, боли, покраснение горла и так далее. И это тоже опасно, в общем-то, тем, что если мы это не лечим, то у нас могут возникнуть определенные осложнения. Но хотелось бы, конечно, сказать об осложнениях, которые могут возникнуть от гриппа. И, конечно же, осложнений может быть очень много. И в данном случае, почему мы так активно призываем людей прививаться, не только потому, что мы думаем о том, чтобы вот у нас не было вот вспышек вот этого подъема заболеваемости у большого количества людей, но и думаем о том, что те люди, которые заболевают, да, пусть даже будет их немного, они потенциально все равно подвержены риску развития очень серьезных осложнений, да. А эти осложнения могут быть, и почему мы говорим о том, что люди с хроническими заболеваниями являются вот такой группой риска, и им стоит прививку делать в первую очередь, потому что все хронические заболевания, естественно, могут и войти в фазу обострения, если человек заболел гриппом. Более того, более сложное течение этих заболеваний может возникнуть, и все показатели и уровня сахара крови, и показатели деятельности там, сердечно-сосудистой системы и других систем и органов, конечно же, меняются, когда у человека возникает температура в 40 градусов. Тем более опасно несвоевременное, неадекватное лечение, потому что как раз могут возникнуть вот эти осложнения в виде присоединения какой-то еще дополнительной инфекции, уже бактериальной. И тогда это может перерасти и в пневмонию, и в любые другие осложнения со стороны как бронхолегочной системы, так и других систем и органов, еще раз повторяю. При этом вот, мы точно должны понимать, что если у тебя все-таки грипп, то самое эффективное средство лечения от гриппа — это противовирусная терапия. Если же у тебя заболевание не имеет вирусной природы, то, соответственно, применять противовирусные препараты бессмысленно, а иногда даже опасно. Более того, и в том, и в другом случае опасно и бессмысленно применять антибиотики самостоятельно, без назначения, соответственно, специалиста. Но в первую очередь это опасно тем, что ты можешь, применяя антибиотики, ждать эффекта, а эффекта не последует. да, и это, естественно, знаете, у многих людей сразу же, ну, я же выпил антибиотик, да.
Все пройдет 100%.
Да, должно пройти, а на следующий день состояние твое еще усугубляется. Второе, что бесконтрольный прием антибиотиков очень негативно влияет на микрофлору, да, и у нас, соответственно, там огромное количество дисбактериозов у людей, которые применяют бесконтрольные антибиотики. Ну и самое главное и опасное, это, конечно, вот эта антибиотикорезистентность, про которую вы говорите, когда антибиотики перестают быть эффективны в тех ситуациях, когда они действительно нужны.
Да.
И в данном случае, конечно, нашим пациентам хотелось бы сказать, что если вы уже заболели, если у вас есть вот эти все уже перечисленные мною симптомы, да, то, конечно, имеет смысл обращаться к врачу. Естественно, мы должны понимать, что если у тебя температура 40 градусов, то, скорее всего, она самостоятельно не пройдет. Более того, если какое-то обычное жаропонижающее, ну, традиционно, да, тебе не помогает, то обращение к специалисту тебе абсолютно точно показано. И специалист дальше у нас иногда возникает, ну вот что он там, не сдав какие-то анализы, да, сразу назначил мне противовирусную терапию. Я же не зря перечислил вот все то, что связано с анамнезом, да, иногда по анамнезу, иногда по общей симптоматике, иногда по клинической картине врач точно может отдифференцировать, да, в этом нет какой-то большой, ну не то что сложности, сложность в этом есть, но с другой стороны, в этом нету никаких каких-то неправильных действий врача. В данном случае он может вполне обоснованно составить представление на основании клинической картины, анамнеза и общей симптоматики, да, и так далее. И, соответственно, назначив это лечение, уже по прошествии времени могут быть назначены какие-то дополнительные исследования. Надо сказать, что многие пациенты, к сожалению, которые вот начинают заниматься самолечением и бесконтрольно принимать те или иные препараты, к сожалению, оказываются вот в такой ситуации, когда состояние усугубляется, да, и тогда уже мы вынуждены назначать и более сложную терапию или иногда даже госпитализировать таких пациентов. Поэтому мы точно должны ориентировать наших слушателей на то, чтобы они, во-первых, занимались профилактическими мероприятиями, следили за своим здоровьем, обязательно сделали прививку от гриппа. Ну, а если вдруг все-таки, не дай бог, ты заболел, и там видишь, что симптоматика нарастает резко, и там отлежаться не получается, да, иногда тоже мы должны понимать, что иногда бывают ситуации, когда у тебя может быть и какой-то подъем температуры, у тебя может быть и какая-то другая симптоматика, но она может быть в течение дня там проходит, ну, за исключением суперострой. Если 40 температур, это точно обращение к врачу. Да, здесь мы
не надо баловаться.
Не надо думать, да. Но если у тебя там незначительное повышение температуры 38 градусов, да, и ты в течение дня, там, допустим, договорился на работе и не пошел, и в течение дня эта симптоматика компенсировалась, то это может быть и ситуация достаточно спокойная. Но если этого не происходит, то обращаться к врачу необходимо, и дальше уже, соответственно, все эти вопросы решать по мере возникновения тех или иных симптомов. Но в любом случае самому лечиться, конечно же, опасно.
Ну, да, к фармацевту не надо ходить в аптеку, чтобы назначили какие-то препараты, потому что у нас ноги любят. Посоветуйте что-нибудь. Прям вот как-то вот тяжело, очень тяжело. Температура высокая, кашель какой-то присоединился. Да.
Все это может быть достаточно опасным. Ну и самое главное, что мы точно должны предостеречь наших слушателей от того, чтобы они самостоятельно назначали себе или противовирусные, или антибактериальные препараты. Это действительно препараты, которые требуют, ну, врачебного назначения, и, в общем-то, ты должен понимать, для чего и какой период времени ты их принимаешь.
Абсолютно. Вот полностью согласна, поддерживаю. Андрей Александрович, вот, кстати, мы хотели коснуться вопроса самолечения и самые частые мифы, вот, с которыми вам приходится на приеме их развеивать. Когда пациенты приходят, что делают, как не так лечатся, вот самые часто распространенные, которые уже думаешь, господи, сколько тысяч миллионов раз можно объяснять, что так делать нельзя?
корнем лопухавы. Ну, на самом деле, один из самых коварных мифов, и мне бы хотелось, конечно, об этом, наверное, в первую очередь поговорить, это о том, что вакцинироваться вредно и вакцинироваться опасно и имеет огромное количество побочных эффектов, аллергических реакций и так далее. Я уже сказал о том, какие именно противопоказания у вакцинации есть, и, в общем-то, хочу еще раз это подтвердить. То есть самое главное противопоказание — это, соответственно, уже состояние заболевания. Да, это вообще абсолютное противопоказание, и у нас, к сожалению, очень часто люди, когда уже начинают там чувствовать какое-то недомогание, у них повышается температура, наконец-то вспоминают там 27 октября о том, что нужно срочно сделать себе прививку
от гриппа. И что делают? Или от кого? Там врачи говорят,
что... Естественно, врачи этих прививок не делают, у нас даже иногда бывает по поводу этого какое-то недопонимание. Да? Второе, что еще раз хотел бы обратить внимание, что вот каких-то зарегистрированных случаев там аллергических реакций вот на вакцину от гриппа вот в прошлом году, при том, что мы вакцинировали около 5 миллионов человек, ни одного не было, что у нас развился какой-то случай аллергической реакции, который потребовал там какого-то экстренного вмешательства, там, не дай бог, госпитализации, этого вообще не было. Но при этом мы же с вами понимаем, что сегодня век такого распространения информации.
Конечно,
да, если вдруг подобного рода вещи бы были, да, они были бы общеизвестны, да, поскольку их нет, и медицинские организации действительно их не регистрируют, а мы, естественно, все подобного рода случаи и обязаны регистрировать, и регистрируем всегда, их просто не существует. Поэтому вот это вот, ну, один, наверное, из важнейших таких мифов, да, о которых нужно говорить, и в данном случае, конечно, хотелось бы, чтобы пациенты абсолютно спокойно, абсолютно уверенно вот, участвовали в кампании по вакцинации, потому что это забота не только о тебе, забота об окружающих. Вот мы сейчас выступали на разных родительских собраниях, в школах, и много с коллегами говорили о вакцинации детей. Ну, здесь же, опять же, не нужно забывать, что здоровье детей напрямую зависит и от здоровья взрослых. И, естественно, у нас, если мы вакцинируем эффективно детей от гриппа, да, то мы точно должны понимать, что у нас окружающие их взрослые тоже должны быть вакцинированы. Это и учителя, это и, в первую очередь, родители, те люди, которые проводят с ними большое количество времени. И, более того, они друг друга должны мотивировать.
Конечно.
Да? Ребенок никогда не научится в своем потом взрослом состоянии вакцинироваться и вакцинировать своих детей, если его родители не вакцинируются. Вот во многих странах, в том числе во Франции, да, эта культура, это само собой разумеющееся для людей.
Там никаких других вопросов не возникает, что нет.
Ни у кого не возникает сомнений, ни у кого не возникает там ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Латинской Америке, да, ни у кого не возникает вообще каких-то идей и мыслей о том, что почему-то можно или нужно не вакцинироваться. Да, это у нас, к сожалению, вот появилось такое поветрие. Это поветрие было подхвачено. У нас люди любят какой-то протест, да, и более того, всем кажется, что если бесплатно,
значит, что-то тут не так. Что-то не то. Вот у меня знакомые, на самом деле, многие удивились, когда вот как раз вот здоровые, вот эти павильон «Здоровая Москва», «Здоровая столица», ну это здорово вообще, на самом деле. Как-то так, Наташ, я на гормоны сдал кровь бесплатно, мне на почту прислали, шок. Как? Ну, то есть до сих пор вот это вот недоверие до конца как-то, что да, реально, все работает, можете прийти, сделать, получить результат не где-то в частных лабораториях, клиниках, а в парке даже, в обычном парке, рядом с домом.
Если про Москву, про здоровую Москву говорить, то надо сказать, что у нас уже более 300 тысяч человек за лето посетила павильоны «Здоровая Москва».
И мне кажется, сейчас их будет больше. Сейчас все приехали с отпусков.
И сейчас этот поток наших пациентов не заканчивается. С другой стороны, хочется напомнить пациентам, все то, что вы получаете в павильоне «Здоровая Москва», вы точно так же можете получить в отделении профилактики любой поликлиники. Да, и независимо от того, вот сейчас до которого дня проработают павильоны, в любом случае все то же самое можно сделать в поликлинике, прийти, и сейчас мы в комфортных условиях настраиваем всю программу по проведению диспансеризации, потому что это действительно важно, что самое главное, что павильоны «Здоровая Москва» действительно привлекли внимание людей к вопросам сохранения своего здоровья. Мы с вами уже разговаривали, что у нас больше половины этих пациентов, которые приходили в павильон, это люди трудоспособного возраста, те люди, которые обычно в поликлинике не ходят. Более того, в павильоны приходило на 10% больше мужчин, чем обычно они ходят в поликлинике. Да? Это тоже такой хороший показатель. И на сегодняшний день это действительно, ну, мне кажется, такой базис для того, чтобы дальше мы развивали и профилактические программы, в том числе и сейчас эффективно выполнили всю кампанию по вакцинации.
А, кстати, кампания по вакцинации, вот она стартует 4-го. До какого числа можно будет сделать прививку от гриппа?
Прививку от гриппа можно будет сделать до конца октября. Угу. Есть ситуации, в которых там могут быть эти сроки продлены, и есть определенные контингенты, да, но все-таки мы мотивируем людей на то, чтобы они выполнили вот эти вот все, соответственно, мероприятия, вакцинировались вот в эти первые два месяца.
Ну, вакцины хватит на всех. Закуплены хорошо.
Конечно, вакцины хватит на всех, и на сегодняшний день она уже поступила в медицинские организации, в мобильные комплексы. Еще раз давайте напомним слушателям о том, что у нас на сегодняшний день, помимо того, что можно выполнить вакцинацию в городских поликлиниках детских и взрослых, у нас сегодня есть возможность сделать себе прививку в 65 мобильных пунктах. 35 из которых находятся около различных станций метро, МЦК и одна железнодорожная платформа.
А какая? Где? Интересно. Мне кажется, там будет самый большой поток, если честно. Причем и
слушайте,
иногородних граждан.
Можно информацию эту получить на сайте Департамента здравоохранения.
Или в Инстаграм, где угодно, да, можно зайти посмотреть там.
И, соответственно, это 28 павильонов. Да, это большие павильоны, это парк Коломенское и многие другие. И, соответственно, еще два флагманских центра МФЦ, Юго-Западный административный округ, метро «Теплый стан» в торговом центре «Спектр» и Центральный административный округ. Это, это кабинет «Мое здоровье», который находится в торговом центре «Афимолл» в многофункциональном комплексе, в флагманском.
Кстати, там можно вообще все обследования практически пройти. Мне вот что нравится, прийти и узнать, как лечится ожирение, и заодно, например, и какие-то общие рекомендации от врача получить, заодно сделать прививку от гриппа. Да, вот об этом поговорим. Кстати, вот знаете, я хотела спросить, Андрей Александрович, а вот какие обследования нужно пройти пациенту, если простуда затянулась? То есть именно простуда, грипп, понятно, мы сейчас обсудили, но вот ОРЗ, там, неделя, вторая, что-то плохо, а у нас как бы, ну, не идут к врачу, особенно мужчины. Ходят на работу, пьют какие-то порошочки, чаечки согревающие и снимающие симптомы, а вот хуже. Когда нужно просто бить в колокола, вот прям такое предостережение, скажите, пожалуйста, что бежать, что чего-то там уже не то происходит.
Ну, нужно обратиться к врачу-терапевту.
Все-таки без этого никуда.
И, соответственно, он в дальнейшем определит твой маршрут. Это, конечно же, общий анализ крови, общий анализ мочи, то есть долго протекающее заболевание требует, конечно, дополнительных методов исследования, и уже по характеру тех изменений, которые есть в этих анализах, уже могут быть назначены дополнительные исследования там, на те или иные показатели, которые позволят уже определиться, почему именно ты болеешь. В том числе это может быть и рентгенография органов грудной клетки, и в некоторых случаях это может быть КТ, то есть это все зависит, конечно, от каждого конкретного случая. Да, нет смысла нам сейчас мотивировать людей на то, что если ты долго болеешь, ты должен прийти в поликлинику и сразу же начать требовать себе то или иное исследование. То есть в любом случае мы должны помнить о том, что необходимо доверять врачу. В любом случае мы должны помнить о том, что врач назначает те или иные исследования, а в некоторых случаях, еще раз хочу обратить внимание наших пациентов на то, что у врача достаточно много знаний и полномочий для того, чтобы назначить терапию, да, по результатам вот общего осмотра, по какой-то общей симптоматике, клинической картине и данных анамнеза. Это, в общем-то, нормальная ситуация и иногда бывает действительно необходимая, да, когда у нас сотрудники, там, не знаю, бригады скорой помощи вводят те или иные препараты, они иногда не делают людям никаких исследований или делают какой-то минимальный объем, да, там, сахар, холестерин, ЭКГ, и назначили какую-то неотложную терапию, потому что это действительно, ну, является жизненными показаниями. Точно так же и когда ты приходишь в поликлинику, к примеру, дежурному врачу или к своему терапевту, иногда бывают ситуации, когда пациенту достаточно, когда врачу достаточно информации для того, чтобы назначить терапию без каких-то дополнительных обследований. Другое дело, что дальше, естественно, должен следовать какой-то определенный период, после которого соответствующие обследования они должны выполниться обязательно, и уже там или для уточнения диагноза, или для того, чтобы понять, что терапия, которая была назначена, была эффективна, это уже проводится.
Андрей Александрович, давайте несколько слов скажем о народных методах лечения гриппа и простуды. Какие существуют и как они работают? А их очень много в интернете. У нас, ну, сами знаете, любят самолечением заниматься наши граждане и пациенты, к сожалению, в некоторых моментах. И это плохо заканчивается потом, может быть, даже в стационаре. Но, тем не менее, вот скажите, которые работают. И в каких случаях работают? Где действительно нужно бить в колокола и бежать к врачу, а где можно как-то попробовать поэкспериментировать со здоровьем?
Наверное, правильнее было бы сказать не про народные методы лечения, а про народные методы профилактики. Да?
Да.
Потому что вот если говорить все-таки о лечении, то, как правило, на сегодняшний день достаточно эффективные и противовирусные препараты. И если мы и говорим о дополнительных каких-то методах лечения народных, там, не знаю, обильное питье брусники или там чай с медом, да, то это может быть скорее как вспомогательная терапия, и она действительно вполне объяснимо. То есть у нас и мед содержит достаточно много полезных веществ, да, и, конечно же, обильное питье там каких-то ягодных морсов, да, и содержащих большое количество витаминов С, может быть вполне эффективно как некая вспомогательная терапия, тем более облегчающая общую симптоматику. Мы не только должны помнить о том, что нам нужно вот вылечить человека от самого заболевания, от источника заболевания, но должны помнить, что мы хотим облегчить ему течение тех симптомов, которые у него есть. И вот в данном случае, как некая вспомогательная терапия, это вполне применимо. С другой стороны, если мы только полагаемся на народные методы лечения и там думаем о том, что можно есть чеснок и, соответственно, победить грипп,
и обкладываться чесноком по всей квартире,
это, конечно, опасное заблуждение. И здесь вот уже об осложнениях, обо всех мы поговорили. С другой стороны, вот если говорить о народных методах профилактики, различных совершенно, да, то их может быть достаточно много, и вот наряду с теми общими правилами, которые мы с вами обсуждали, мытье рук, проветривание помещений, использование каких-то еще дополнительных средств, средств, содержащих какие-то природные вещества, фитонциды, там, лук, чеснок, и использование витамина С, меда, это может быть вполне эффективно, и наши пациенты об этом должны помнить. И мне кажется, что важно сказать, что всегда все хорошо в комплексе. Да? Не стоит думать о том, что если ты сделал прививку, но ходишь зимой в кедах, да, то ты не заболеешь. Да?
Кстати, да.
Точно так же.
Забывает об этом.
Вот, мы должны помнить, что вот сбалансированное какое-то питание, в том числе содержащее там, традиционно народные какие-то профилактические средства или использование каких-то эфирных масел, естественно, может помочь в комплексной профилактике от заболеваний не только гриппом, но и вообще респираторными заболеваниями, ну, в общем-то, в том числе и сохранение здоровья при многих очень других состояниях, да, но вот эти вот народные методы, они все-таки хороши для профилактики, и применять их нужно с осторожностью.
Угу. Спасибо большое, Андрей Александрович, много всего интересного нам рассказали, ну, самое главное, конечно, мы мы знаем, что все уже стартовала вакцинация от гриппа, и можно спокойно выбрать место, где сходить и, собственно, сделать прививку. Но, опять же, еще раз напомню уже от себя всем слушателям, если вы заболели, если вдруг у вас какие-то тот же аллергия на белок...
Куриный
белок есть... то уже будьте аккуратны. А, кстати, есть какие-то, наверное, вакцины? Это уже индивидуально нужно подбирать, да, от гриппа, но не содержащий белок. Наверное, может быть, где-то и есть. Но я думаю, что таких людей на самом деле единицы, потому что все потребляют у нас и курицу, и яйца, и все счастливы от этого. В общем, берегите себя, вакцинируйтесь, будьте здоровы, и самое главное, ну... С оптимизмом смотрите на жизнь, Александр, потому что это же самое важное, одно из самых важных моментов.
Спасибо огромное, что пригласили на передачу. С удовольствием еще раз мы поговорили о том, что необходимо знать о гриппе, о профилактике. И мы, конечно же, приглашаем всех на профилактическую вакцинацию. Она абсолютно бесплатно осуществляется во всех наших медицинских организациях.
У нас в гостях был главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУС консультативно-диагностической поликлиники 121 Департамент здравоохранения города Москвы Андрей Александрович Тяженько. Спасибо, что пришли и рассказали. До свидания.
Спасибо, до свидания.